Страница 303, Исаия 51:4. Псалом 31:5. «Исповедую Господу беззаконие мои, сказал я, и ты оставил нечестие сердца моего». Говорит, сказал, не видишь ли, какая сила заключается в этих словах? Скажи беззаконие твои прежде, чтобы оправдаться. Уже ли Бог не знает, если ты не пожелаешь объявить об этом? Разве он не имеет в себе всеведущего знания, благодаря которому все, что совершается, является как бы написанным в его уме? Но говорят, по крайней мере, мы не подвергаемся мирскому позору, и никто нас не осмеивает и не презирает. С такими соображениями ты не можешь избежать и здесь насмешек, и достичь будущих благ. Если ты скажешь, каким образом это может быть, то я тебе отвечу. Пользуясь таким утешением, мы будем совершать здесь все большее преступление, а там будем преданы вечным наказаниям и мучению. Стих 5. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Он говорит о своей праведности, которой он пользуется как здесь, так и там. Не только, говорит, приближается, но приблизится скоро правда моя, мой суд, но не милосердие. И выйдет, как свет спасение мое, как свет. Что иное означает это выражение, как не явно и внезапно. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Надеяться на мою силу во всех этих выражениях. Одно и то же значение. Стих 6. «Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз. Ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда. И жители ее также вымрут. А мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет». Смотри, как пророк приводит примеры для того, чтобы показать легкость возвращения, подобно тому, как совершилось в Египте. И что случилось с Авраамом? Теперь, опять возвращаясь к творениям, он говорит о силе Божией. Небо как дым. Акила говорит, небо свернулось как дым. Все-таки он говорит, небо будет как твердая соль. Темно-синий хрустальный цвет неба пророк сравнивает с формой прозрачной соли. 70 толковников говорят, как дым. Ясно, что никто не может сделать дым твердым, только Божие всемогущее. Земля же, как риза, обветшает. Пророк представляет две взаимно противоположные вещи. Бог сделал твердым то, что было нежным, и сделал мягким то, что было твердым, показывая, что ему легко все делать. Живущие же на ней все умрут, то есть те, которые обитают на этой земле. Мне кажется, что здесь пророк своими словами желал обозначить также небо, потому что он не сказал, как вся земля. Но как сия, то есть небо и земля, и замрут. Бог может разрушить то, что есть ничто иное, как дым. И, конечно, если Бог желает, то Он может рассеять небо, как дым, так как оно имеет твердость не по своей природе, но по воле Творца. Для того, чтобы оно было прекрасным и блестящим, Он сделал его нежным и легким, сохраняя его своей силою. Если, говорит, я могу разрушить небо, то тем более я могу уничтожить людей ваших, врагов, когда пожелаю. Таким образом, для посрамления людей развращенных, он прибавляет такие слова. Послушайте меня, знающие суд, правду, законы. Стих 7. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей и злословия их. Не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет вовек, спасение мое в роды родов. Неужели никого не уязвляет бесчестие и клеветы? Потому из этих слышит Господь Бог твой слова Рабсака, как он укорял, поносит. И сам Давид говорил, избавь меня от клеветы человеческой. За порицание Бога в скором времени сошел гнев. Пророк был критическом порицании людей. Давид действительно отомстил своему брату Семею, но он не сам убил его, а повелел убить своему сыну, хотя Семей никогда не сделал вреда. Для того, чтобы и других, подобных ему, удержать. Потому пророк выше говорит праведникам: «Послушайте меня, знающий суд, люди мои». И потом: «Как сукно изъест их моль». Эти слова он говорит или о порицаниях, или о порицателях, почему и прибавляет: «Правда моя, что и там Христос сказал: радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда». Если приедет небо, то есть форма небес, которая теперь необходима, а также и человеческая природа изменит свою форму, тогда что останется твердого и устойчивого? Спасение мое в роды родов. Что ты говоришь? Или спасение будет и тогда, когда ты подвергнешь наказаниям и поразишь? Конечно. Хотя для погибших это не спасение, а правда. Но для искупленных спасение. Веки вечные не могут воспрепятствовать спасению и правде. Подобно тому, как невозможно не быть Богу, а напротив, необходимо ему быть всегда и жить повеки. Также необходимо, чтобы всегда и постоянно царствовали правда и спасение. Если же кто скажет, почему люди не разумеют, то я отвечу словами Священного Писания: «Помилуй меня, Боже, по милости Твоей». Псалмопевец назвал милость только великой, но какова она, он сам не знает. «И по множеству щедрот». Здесь он утверждает, что щедроты многочисленны, но как велики щедроты, он совершенно не знает. И сам Павел говорит: увеличится сила его. Но каково оно, не знать. И потому он называет его величеством, даже величеством, чтобы ты не осмелился его никогда исследовать. Тем более ты будешь исследовать, тем более оно будет превосходить твои рассуждения. Если бы ты мог когда-либо обнять его умом, и величество превосходящее, и говорит: благодарение Богу за неизреченный дар. Никто не может исповедать его. Но посмотрим. Неужели невозможно каким-либо образом уразуметь то, что невозможно исповедать? Чтобы мы не могли даже понимать того, что мы не можем. Конечно, говорит, мир превышает всякий разум. Потому что мир просто находящий всякое разумение. Здесь говорится так: и о величайших дарах. Что же скажу? Милосердие. Мир есть великий. Но обратимся умом к тому, где особенно находится милосердие Божие. Око не видело. На сердце человеку не приходило, что Бог приготовил. Если же иногда бывает речь относительно меры, милосердие Божие имеет такую меру. Вот я разъясню. Так щедрит Отец сынов, так ущедрит Господь боясь. В Евангелии же читаем так: если вы будете дела делать для детей ваших, там пророк говорит, да будет ли женщина грудное дитя, если она забудет, то я не забуду тебя. Эти примеры приведены здесь не для того, чтобы показать, что мера милосердия его одинакова с теми, но потому что мы не знаем милосердия больше отеческого. Оно является самым великим в наших мыслях. Чтобы ты таким образом верил в сказанное и выслушай, что говорится: если и она забудет, то я не забуду тебя, говорит Господь. Таким образом, когда ты слышишь, как отстоят восток от запада, удалил от нас беззаконие наше, думаю, что такова только таково расстояние, но считай его гораздо больше, так как ты не знаешь иной меры больше той. Воспользовался известным тебе примером, но что это расстояние гораздо больше, ясно из следующих слов: я есть заглавляющий, истребив здесь таким образом больше, чем отдаление грехов. То, что отдалилось, может прийти вновь. Но то, что однажды уничтожится, потом в ином месте говорится: Отец щедрот и Бог всякой веки. 2 Коринфянам 1.3. Что же он желает показать? Мне кажется, что он показывает этим, что милосердие его непостижимо, подобно тому, как непостижим он сам, так как непостижима его сила. Но таково же и все то, что относится к этой силе, подсказанному, и творит все, что хочет. А потом, у Бога все возможно. Тот, кому принадлежит неизмеримая сила, необходимо одарен неизмеримой также премудростью. Таким образом, если нет меры его премудрости, то уже ли мы можем измерить его милосердие? Никоим образом. Мы всегда должны мыслить, что то милосердие, которым все установлено, неизмеримо. Сверх того, о его любви также говорится, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. О судах же его говорится, судьбы его бездна, а милосердие, творящее милость за тысячи родов. Мы не желаем побуждать вас к лености, но оживляем добрую надежду милосердием Божьим, тех, которые находятся без надежды. Поистине, как велико милосердие его, так велик гнев его. Так и Христос говорит, радость будет на небесах и на земле. Но, увы, что такое человек? Если говорится, все народы, как капля от дождя, и как плюновение, и как притяжение веса, если, говорю, все люди вменяются таким образом, то как будет только один достоин явиться пред лицом Господа, особенно когда он грешник? Но спасение человеческое служит для Бога предметом такой заботливости, что он ради одного кающегося грешника подвергает радости небо и землю. Что иное может сравниться с таким попечением? Но ты не думай, что Сын послан Богом Отцом только для спасения всего мира. Если бы только один человек нуждался в искуплении, то тем не менее Бог не нашел бы недостойным послать своего Сына. Скажут, какими соображениями ты можешь это подтвердить? Выслушай говорящего Павла, предал тебя за всех нас. Это есть также признак справедливости, потому что не сказано за богатых и сильных, а не за бедных, или за мудрых только, а не за немудрых, за неимущих, а не рабов, но за всех, так что он всех ценил одинаково. Но в иных словах апостол говорит, что он предал себя за него, а что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божий, возлюбившего меня и предавшего себя за меня, Галатам 2.20. Что ты говоришь, Павел? Ужели ты желаешь ограничить дары Божии? Не ты ли недавно сказал, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас? Почему же теперь говоришь, предавшего себя за меня? Конечно, говорит, для того, чтобы показать тебе, что хотя бы нужно было предать сына ради одного, и тогда Бог ни под каким условием не отказался бы исполнить это. Желаешь ли, чтобы я показал тебе это с помощью какого-либо сравнения? Но разве не одна только погибла овца, 99 уцелели? Однако медлил ли он, не предпочел ли он оставить тех и пойти по горам, равнинам и долинам? Прекратил ли он свое хождение прежде, чем нашел ее? Разве остальные не могли бы быть для него утешением, когда отсутствовала одна только? Подобного рода вещи проявляются там, где, конечно, существует горячая любовь. Также и жадный к золоту, хотя он имеет много денег, если потеряет одну монету, подвергается сильной скорби, потому что он любит всю силу своих денег. Посмотри, пожалуйста, на любовь его после того, как найдена одна овца. С каким попечением и любовью он полагает ее на свои плечи. Он не наносил ей ударов, не подвергал ее какому-либо иному наказанию. Конечно, таково свойство любящих и расположенных людей, что даже когда их оставляют друзья, когда они удаляются, даже вредят им, они ни под каким видом не гневаются на обиду, но только желают возвращения и примирения. Какие обиды мы наносили Богу, или как возбуждали гнев Его. Но Бог мстил ли нам после этого? Никак, но Он даже говорил, я не пришел, чтобы судить мир, но чтобы спасти мир. Почему же вы бежите? Почему удаляетесь? Мы, как посланники Христа, говорит, и как бы сам Бог просит, примиритесь во Христе с Богом. 2 Коринфянам 5:20. Но неужели это после оскорбления и бесславия? Конечно, говорит. И тогда примиритесь. И так поспешим. И мы, чтобы Он примирился также с нами. Стих 9. Восстань. Восстань, облекись крепостью, мышца Господня. Восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила? Если всячески должно повиноваться царю, повелевающему что-либо, то тем более Богу, когда он кому-либо что повелевает. Но все переводчики еврейский текст излагают здесь так, как будто пророк говорит с Богом. Акила говорит, встань, восстань, и крепость облеки в мышцу твою. Здесь у него непосредственно читается то слово, которое обозначает имя Господнее. А у 70 выражение «восстань» относят к Иерусалиму, как ясно из последующих слов, потому что прибавляет «не ты ли, опустошающий море?». Ничто не препятствует понимать эти слова об Иерусалиме. Все бывшие чудеса совершались ради народа, как он называет Иерусалим. Бог, говорит, действовал, но все это совершалось для народа. По этой причине пророк обращает речь к Богу, чтобы показать, что те чудеса совершались им ради народа, то есть ради Иерусалима. Итак, оставив кажущееся сомнение, которое в действительности не есть сомнение, и возвращаясь к начатому нами, будем объяснять по переводу 70. «Облекись в крепость мышцы твоей». Этим пророк обозначает отвержение грешников. Подобно тому, как по окончании болезни больной выздоравливает и крепнет, так и после удаления грехов выздоравливают души. Греховная грязь уменьшает душевные силы и часто развивает болезнь. Расслабленная и согбенная жена, а также коринфяне, которые были немощными за грехи, пусть выскажут свидетельство относительно этого. Не говори, что форма тела не уродуется вследствие грехов. Подобно тому, как вследствие болезни тела уменьшается острота души, так и тело бывает участником в болезни души. И все это есть даже дело милосердия Божия. Дух с трудом узнает о своей болезни и казнях грешников. А потому Бог установил, чтобы тело также чувствовало таковые труды, так, чтобы мы побуждались к исправлению зол, которыми мы связаны, через телесные болезни. Если желаешь, то прежде всего исследуем гнев. Не видишь ли ты, каким образом гнев обезображивает тело? Потому премудрый говорит, что муж ярый неблагообразен, притча 11:25. То, что гнев губит и душу, ясно из следующего. Гнев губит и разумных, притча 15:1. Таким образом, по телу заметно, когда оно бывает угнетено бременем зол, то и душа также подвержена таким же тягостям. Таким же образом, когда дух находится под бременем, то и тело принимает в том же участие. Добродетель делает здоровыми не только души, но также и тела, сохраняя их от разложения наподобие острой и холодной зимы. Восстань! Восстань, Иерусалим! После опустошения он был громадной развалиной. Он не только был не спровергнут до основания, не только были разрушены здания, но отверженный город сидел во прахе и горел от огня грешников. Благочестие было на словах, так как он был сильно поврежден грехами и беззакониями. Плен же принес ему весьма большую пользу. Кем было это совершено, по какой причине Иерусалим подвергся наказаниям и каким образом он мог освободиться от жестоких уз? Относительно этого учит этот самый пророк. Он учит, что как падение Иерусалима произошло от него самого, так от него же самого произойдет воскресение и восстановление прежней добродетели. Потому он увещевает Иерусалим только к этому. То, что от него самого произошло падение и восстановление, ясно из следующего. «Восстань! Облекись крепостью, как в древние дни, в роды давние!» Здесь говорится об египтянах и о переходе через море. «Твоей ли силой совершилось все это? Ты не мог совершить этого сам собою, но все это совершила и довела до конца рука Божия». Эти слова пророк говорит для того, чтобы ты знал, что все совершено. но ради тебя, чтобы и ты не думал, что Бог делает что-либо напрасно и необдуманно. Он делает не прежде, чем ты подал повод к этому. На что, говорит, мне показывает великое и удивительное. Народ кричал и стонал вследствие своих притеснений, и я увидел озлобление людей моих и вопль их услышал. То, что Бог сделал через Моисея, пророк приписывает народу. Видишь ли, как могуществен тот, кто повинуется Богу, и как бессилен противящийся Богу. Не от тебя самого тогда была сила, и не вследствие твоей слабости пришли настоящие бедствия. Но первый ты получил ради своей добродетели, а последние пришли на тебя ради твоих грехов. Обрати внимание на то, что он говорит. Они подверглись разрушению вследствие гордости и вследствие какой-то надежды, которая не принесла им никакой пользы. Если таким образом те погибли по причине своей гордости, то эти, также пребывающие в безумии, каким образом могли освободиться? Бог не только истребил их, но подверг также осмеянию и позорищу. Так как падение на землю показывает слабость падающих, то поэтому и они, египтяне, за то, что топили мальчиков в водах, сами потонули в водах подобным же образом. Вспомни, говорит, о прежней славе твоей, научись, если желаешь тому, что тебе присуще великой добродетель. Не ты ли опустошающий море? Не говори, что ты победил равных себе народов. Когда ты победил как бы самую природу, была изменена природа. Ты почти господствовал над творениями. Когда благоволил к тебе Господь творений, который никогда не завидовал тебе, ты же, как искренний друг, повелевал творением друга. Ты подверг мучениям своих неприятелей, сам же имел новый путь. Пророк потому исчисляет чудесные благодеяния, чтобы напоминанием древних добродетелей убедить их любить Бога, побудить их к тому, чтобы они и теперь, как прежде, обратились к Господу. Он есть, говорит, Бог твой. И придут на Сион с пением и радость вечная над головою их. Они найдут радость и веселье, печали, вздохи удалятся. На голове их будет радость, как бы некоторый венец или трофей. Хотя, говорит, отбежит болезнь и печаль, это тогда сказано относительно их образно. Но впоследствии это должно было совершиться в действительности, отбежит болезнь. Так как множеством грехов мы навлекли скорби, печали и воздыхания, то поэтому пророк говорит, если ты исторгнешь корень, то тогда иссохнет и то, что произошло от того корня. Так как ты избрал себе тяжелую жизнь, то когда начнешь говорить, почему Бог дал нам тяжелую жизнь, тогда вспомни о начале ее, вспомни, что мы сами были причиной наших притеснений. Бог не желал, чтобы в нашу природу вторгались печали, так как, сотворив ее, он даровал ей величайшее благо. Если ты не веришь этому, то выслушай Священное Писание, которое говорит, «И сотворил Бог человека правым, праведным, а они уклонились от множества помыслов». Екклесиаст 7.30. Выслушай же, каким Адам был сначала? Не было ни печали, ни заботы, которая присоединилась потом, как наказание. Ему следовало воздерживаться от зол, о которых он и не помышлял прежде. Подобным же образом, когда говорится «в печали будешь есть», то ясно, что человек прежде был подвержен радости, а также когда говорится «в поте лица твоего», то ясно, что прежде он проводил жизнь без пота и труда. Когда говорится «в день, в который вкусишь от него смерти умрешь», то отсюда следует, что прежде Адам был бессмертным. Потому Христос, желая показать нам, что Он восстановил нас в прежнее состояние, увидевши после Своего воскресения жен, которые были матерями печали, прежде всего произнес им слово, которое совершенно было противоположно печали, говоря «Радуйтесь! Если по вашей вине пришла печаль сначала, то теперь ради меня приходит, наконец, радость». Точно так же и Павел часто говорил «Радуйтесь всегда в Господе, ибо древнее прошло». Если смерть не есть более смерть, то и печаль не есть более печаль. Итак, если сокрушено жало смерти, то разрушены также и действия грехов, потому что печаль входит в душу вместе с грехами. Тогда, говорит, отбежит отбежать скорби и печали и воздыхания. Отбежать же, это означает не что иное, как удалиться. Стих 12. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? Я всегда один и тот же. Хотя изменилось положение вещей, однако я не изменился. Но тот же, который был, справедливо сказано, я утешающий тебя. Потому что все блага бывают ничем, когда нет того, кто утешает. Поэтому и Павел говорит, утешающий нас во всякой скорби нашей. Будем же всегда молиться тому, кто причиняет печаль и дает долготерпение для нетерпеливых. Никогда не будем стремиться к тому, чтобы быть богатыми, но к тому, чтобы только Бог благоволил к нам. При Божьем благоволении мы, будучи бедными, можем быть радостны. Когда же Бог гневается, то хотя бы мы были богатыми и состоятельными, мы все будем томиться от печали. Когда Бог нам враг, то хотя бы у нас были и блага, и друзья, от них не будет никакой пользы. Когда же Бог к нам благо расположен, то ничто враждебное не может повредить нам. Справедливо пророк приводит на ум знатность его Иерусалима, как бы какой-либо царской дочери, которая боится своих слуг. Скажи, пожалуйста, кем ты был? Эти слова «кем ты был» обозначают многое. Во-первых, то, что он, народ еврейский, прежде прочих людей познал Бога. Потом ты один был освобожден от заблуждений, ты один почитал добродетели. Тебе одному я открыл сокровенное и невидимое своей премудрости. По сказанному, не сделал я того никакому народу, и судеб своих не явил им. Какой народ Бог избрал таким образом, или кто когда-либо слышал голос Божий, как слышали они? Кем ты был? Что более привлекает тебя, телесная доблесть или душевная мудрость? Благо, которые пришли издалека, или благо, которыми ты пользовался дома? Кто был и почему боялся ты человека смертного? Разве я не даровал тебе жить жизнью бесплотных сил? Если не открыто то, то как бы прикровенно я даровал тебе таковую жизнь? В течение 40 лет ты не обрабатывал земли и не собирал жатвы, и тем не менее ты пользовался всеми благами. Хлеб небесный дал им, хлеб ангельский ел человек. Ничего человеку не дается без труда. Кем ты был и почему убоялся? Ты господствовал над самой смертью. Бог прежде явил будущее и весьма часто освобождал их от бедствий. Он был бессмертным, потому что имел Бога как бы своим вождем. Он мог столько, сколько сам желал, который как трава высыхает. Видишь ли, бессилие природы. Хотя она внушила тебе страх, но не своей силой, а по причине твоего бездействия. Кто боится сена? Или, как если бы кто сказал нам, кто ты таков и почему боишься дьявола? Он повелел тебе попирать змея, почему же ты боишься его? Сам Христос с тобой, почему же ты боишься врага? Стих 13. И забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно, всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я, Господь Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя его. Я вложу слова мои в уста твои, и тени руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса, и утвердить землю и сказать Сиону, «Ты мой народ! Восприни, восприни и восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил». Одно дело творение и промышление, а другое могущество и попечение. Не одно и то же забыть Отца и Бога, который есть первая истинная причина. Ты не увидел Бога, сотворившего тебя, но разве ты не видишь небо, которое всегда приводит тебе на ум творение? Куда бы ты ни пошел, небо представляется тебе как какая-либо твердая и устойчивая статуя. Оно окружает тебя, говорит и проповедует о Творце. И куда бы ты ни пошел, везде ты найдешь небо учителем. Итак, Он есть господствующий над всем этим. Положу слова мои в уста твои. Подвергшись многим бедствиям, они лишились также утешения возвещать определение Божие. Поэтому и говорит. А один из переводчиков говорит, сделай то, что ты будешь всегда размышлять о законах Божьих, чтобы таким образом возбудить попечение твое и желание. 17. Восприни, восприни, восстань, и Иерусалим. Так как пророк выше сказал, кем ты был и почему боялся гнева ярости врага, то для того, чтобы Иерусалим не думал, что он подвергся наказаниям от людей, он и прибавляет, от руки Господней испил ты чашу ярости. Писание всегда называет наказание чашей, пророк же прибавляет короткую, чтобы показать угрожающее наказание Божие. А так как таковое наказание сходит глубоко в самое сердце, то пророк говорит, ты испил. Он приводит справедливую причину, и так как гнев следовало умилостивить, то говорит, ты исполнил меру наказания, испил, опустошил чашу, так что от наказания не осталось ничего. Но чтобы показать, что никто не мог помочь ему, Иерусалиму, пророк говорит, и не было утешающего тебя, некому было вести его из всех сыновей, рожденных им, и некому было поддержать его за руку, из всех сыновей, которых он возрастил. Он напоминает им о великих и горьких наказаниях, говоря, что они не только подверглись скорби, но так измучились от несчастья, что в их бедствиях не нашлось утешителя. Говоря, не было утешителя, пророк не обвиняет сынов его, но этим старается научить, что наказания произошли с неба, так что даже и самые сыны не желали утешить своей матери. Почему ты бежишь к чужим, когда даже среди твоих домашних не было тебе никакой надежды? Когда наказывает Бог, то не должно полагать надежды ни в обилии войска, ни в крепости городов. Уже ли сыны твои, которые сами нуждаются в утешении? Кроме того, кто в состоянии переносить голод? И так, чтобы научить тебя, что война происходит также с неба, он послал также голод. То есть, они были полумертвыми вследствие опустошительного голода. Пророк говорит, были исполнены ярости Господней. Тебя постигли два бедствия. Кто пожалеет о тебе? Опустошение и истребление, голод и меч. Кем я утешу тебя? Сыновья твои изнемогли. Лежат по углам всех улиц, как серны в тенетах, исполненные гнева Господа, прещения Бога твоего. Смотри, когда он был уже готов освободить их, он показывает угрожающие им великие наказания, и что никто не может отвратить таковых бедствий, так чтобы и после благодеяния они не забывали о благах или о грехах, ради которых они подверглись наказанию. Итак, выслушай это, страдалец и опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь Бог твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей, ты не будешь уже пить ее. Воспоминания то о грехах, то о наказаниях и благодеяниях полезны людям. Бог измышляет многое подобное, чтобы побудить нас к смирению и пользе другим. Приводил он на ум их воспоминания не только о благодеяниях, но также и о наказаниях после благодеяния, именно обо всем, что совершилось в Египте и что во время потопа. Знамением потопа была радуга. Грех содомлян показывает попаленная земля. Радуга, видимо, по всему земному кругу. Знамение же греха содомского не повсюду видно. Смотри, таким образом небо и земля представляют знамение гнева Божия. Одно усматривается очами, другое же возвещается прочим людям по слуху. Медный змей был знамением относительно иудеев. Листы жертвенника были также знамением. Мы имеем много знамений ада, слабостях, болезнях, тяжких наказаниях, так что из этого мы можем гадать о будущем. Кто не слыхал о гневе, излившемся на содомитян? Где среди язычников не было слышно об этом? А наказание иудеев разве недостаточно для того, чтобы мы познали будущее наказание? Город разрушен, храм сожжен, скорби, притеснения, рассеяние тех, которые распяли Христа – все они без полей, без городов, в дырявых платьях блуждают по вселенной. То, что они рассеяны не силой человеческой, ясно из того, что иногда при помощи Божией они побеждали македонян, персов и медян. Но великая сила распятого их рассеяла и разбросала таким образом. Когда Финиес убил одного человека, то он получил великие блага. Когда сам Моисей сделал то же, то и ему были величайшие дары. Теперь же, если они убили действительно противника Божия, то почему же они подверглись мучениям? Почему они рассеяны и разбросаны по вселенной? Кто не верит в адские наказания, тот пусть обратит свой ум на наказание, происходящее с иудеями, или на наказание Сапфира и Анания, которые, посвятив прежде свое имущество Богу, потом погибли, как грабители храма. 315. Глава 52. «Восстань! Восстань! Облекись силу твою, Сион! Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанные и нечистые. Отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим». Многие тогда радовались вследствие такого обетования. Почему же они желали обитать в земле неприятельской, когда они прежде вышли из своей страны? Чтобы они не были неверующими, пророк и говорит: «Отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона, как вдова, посыпающаяся пеплом. Ибо так говорит Господь: за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены». Что значит это выражение «за ничто»? Не напрасно и не тщетно. Но, как мы сказали выше, где залог ваш, за который я продал вас? Получил ли я благо? Принужден ли я вознаграждать как должник? Если я вас предал без серебра, то тем более я возвращу вас без серебра. Ибо так говорит Господь Бог: народ мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что. И теперь что у меня здесь, говорит Господь? Народ взят даром. Он вспоминает прошедшее, именно то, каким образом он их освободил. Он часто указывает на плен, как бы на обвинение. Почему же? Чтобы показать, что они сами были причиной плена. Так как ни первый, ни второй плен не мог исправить их, то поэтому пророк и говорит, что взят был даром, властители их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день имя мое бесславится. Не потому, что они были бессильными, но потому, что пошли даром, то есть в то время, когда их Господь был всемогущ. Так как они обвиняли его в том, что он не пришел к ним на помощь, то пророк и прибавляет, что постоянно, всякий день имя мое бесславится ради вас. Они сами были виновниками переселения в Египет и пленения между ассириянами и вавилонянами. По своей вине они были взяты неприятелями, которые овладели ими легко. Он им приписывает вину ради вас, говорит. Хулят Бога те, которые говорят, что я слаб и бессилен, и жесток, и немилосерд. Ради вас хулится имя мое в народах, когда я вас охраняю и когда даже вас наказываю. Когда я являюсь охранителем, то говорят, что это за народ такой, ради которого мы все умираем. Когда же я вас подвергаю наказаниям, то говорят, разве он не мог спасти их? Поэтому, говорит, народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал: «Вот я». Почему же говорит «поэтому»? Потому что имя мое хулится в народах. Тоже говорит и Павел, показывая их ежедневные беззакония, от которых они никогда не отступали. Христос, говоривший через пророков, потом показал себя во плоти и говорил с нами: «Вот я». Потому также прибавляется: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой!»» По справедливости здесь усматриваются ноги, попирающие змей и скорпионов. Прекрасны эти ноги. Они превосходят по красоте лучи солнечные. Они приносят нам весьма многие блага. Что может сравниться с миром? Что может быть приятнее примирения с Богом, с самим собою и с своими ближними? Смотри, как велась троякая и различная борьба. Мы боролись с Богом, с самими собой, а также с другими. Бог же прекращает эту борьбу, нисходя свыше и говоря: «Мир вам!» Не мы ли сами просили обетования мира? Он сам пришел, чтобы мы примирились с Ним, убеждал нас и дал такие блага, каких никто не мог знать или измыслить. «Ибо слышно, — говорит, — сотворил спасение твое. Я, — говорит, — покажу всем. Скажите Сиону: воцарился в тебе Бог». Итак, «отступите, — говорит, — голос сторожей твоих, они возвысили голос и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим». Павел, говоря о своих временах, как на свидетельство указывает на этого пророка. Какое основание для жизни люди того времени считали более превосходным, чем жизнь вавилонян? Справедливо же пророк убеждает их, так как многие были в нерешимости относительно того, оставаться им в Вавилоне или нет, и побуждает их к исходу, указывая вместе с тем и причину: «Выйдите и к нечистоте не прикасайтесь, к мерзостям, смотри на извращенность». Когда они вышли из Египта, то желали вернуться туда. Когда их призывали выходить из Вавилона, то они были нерешительны и скорбны. Такое возвращение они переносили с болезненным настроением, так что не желали уходить даже и после обещаний стольких благ. Пророк помышляет о чем-то новом, когда говорит: «Выйди из среды его и не прикасайся к нечистому». «Выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни. Если вам недостаточно только выйти, то, по крайней мере, подумайте о следующем. Вам, которые были служителями священных сосудов, совершенно неприлично обитать между нечистыми. Ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас. Так что вы не выдумываете причины, что вы будете подвергаться бедствиям, подобно тому времени, когда вы вышли из Египта. Не так, но напротив, с великим почетом, без замешательства и в спокойствии вы выйдете, потому что с вами пребывает сам Господь. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько было обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Не будем спрашивать о порядке, потому что таков обычай пророков, которые, когда говорят о чем-либо, то обращаются и к другим предметам. Таким образом, и здесь, сказавший о плении, о возвращении, пророк обращает речь к иному предмету, к отроку. О ком думает иудей, сказано это, о Зарававеле, о Данииле или о народе? Мы, напротив, говорим, что это утверждается о Христе. Пусть не указывает нам на порядок. Из многих мест пророка мы можем показать, что порядок не сохраняется, и разные предметы связываются вместе. Теперь же мы сопоставим со Христом одного из тех, которому думает относить сказанное, и посмотрим, кому из них все это более применимо, того мы и возьмем. Вы же будьте судьями по данному вопросу. Что значит уразуметь, то есть постичь? Уразуметь Писание. Таково, мне кажется, значение данного слова. Я утверждаю, что пророк сказал это, во всяком случае, о Христе, чтобы показать, что все совершалось по его желанию, так как Христос, говорит, желанием большим сильно хотел я есть с вами эту Пасху. Хотя это было тяжело, однако мы было желаемых ради того, чтобы должно совершиться, чтобы показать, что он добровольно и по любви, а не по необходимости или против воли взошел на крест. И что этот был для него желательным и весьма приятным. Христос говорит: нет больше той любви, как если кто души свои положит за друзей своих. Иоанн 15:13. Видишь ли, как он открывает свое желание, по которому он желал креста, которое называет даже славою. Иоанна 12:28-32. И вознесется и прославится. Проще же переводчики говорят: и подымется. Не со всеми поднятыми, то есть распятыми, пребывает слава. Но, напротив, им принадлежит презрение. Свое возношение он отделяет от прочих, говоря: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я. потом, когда буду вознесен, тогда всех привлеку к себе. То, что для остальных было причиной проклятия, разрешало все проклятия и вознесется. Это указывает великое возношение, потом говорит прославиться. Итак, кто вознесся и кто прославился, когда был вознесен? Кому желает иудей применить все эти слова? К Зарававелю или к Даниилу, или к народу, или к Богу, которого почитает весь мир? Ужаснутся о тебе многие. Кто удивлялся Зарававелю или народу? Хотя многие удивлялись Даниилу, но вид его, который всегда считали прекрасным, не был бесславным. Во Христе же совершились оба эти чуда, потому что одни удивлялись ему, а другие имели к нему презрение. Справедливо также говорится «вид твой», потому что ради него, то есть вида, они пренебрегали и говоря, «Не плотников ли это сын? Не называется ли и мать его среди нас Мария?» То, что они удивлялись ему, ясно из следующих слов. «Не было никогда такого в Израиле, а потом воистину он есть Божий Сын». Для того, чтобы все это не считалось за невероятное нами, имеющими впоследствии говорить об этом, пророк наперед сказал об этом. «Обезображен, — говорит, — его считали имеющим демонов, неистовым, считали соблазнителем народа. Однако он никогда не показывал на лица своего страшным». Справедливо также сказано, «И обезображен от человеков вид его, так как Богом он не был презрен, но был прославлен». Свидетельствует об этом голос с неба сей, «Сын мой возлюбленный, его слушайте». «Не был презрен Богом тот, кто все знает ясно. Не был презрен и людьми, почитателями благочестия, но презрен теми, которые были только людьми». Людьми, живущими не религиозной жизнью. Таковые в его бесславном лице встретили преткновение, бесславном, говорю, по человечеству, но не по божеству. Вид Христа не был безобразным более, чем вид всех людей. Но слава его божества не настолько являлась в его виде, насколько он, вид его, был прекрасен по человечеству. Какое большее бесславие, как Богу показывать себя человеком, владыке облекаться в образ раба? То и другое не исполнилось на Данииле, потому что все ему удивлялись, никто его не пренебрегал. Смотрите теперь сперва на чудеса, потом на бесславие. Справедливо говорит пророк, вид его, потому что вид креста был бесславен и позорен. Когда видишь его подверженным оплеванию, заушению, связанным в узах, терпящим бесславие креста и презренным, то и тогда обращай внимание сперва на чудеса, а потом на бесславие. Самые творения познали распятого Господа, так как они подвиглись и пришли в смущение. Теперь же уразумей его могущество. Если он, бывший в таком бесславии, привел в такое замешательство твари, то тем более это совершится тогда, когда он придет в величии своем со славою Отца и с ангелами. Стих 15. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют перед ним уста свои, ибо не увидит то, о чем не было говорено им, и узнает то, чего не слыхали. Все читают здесь те же слова, заградят царя уста свои. Пророк говорит не только о бесславии, но также и о том, что будет после бесславия. И удивятся язычники многие о нем. Эти слова нуждаются в истолковании. И заградят, говорит, царя уста свои. То есть они удивятся, придут в изумление, будут держать уста вытянутыми. Кто из неверных не будет объят удивлением? Прославление не препятствует. Потому после бесславия и презрения является чудеса, чтобы обнаружилась сила креста. Когда это совершилось в народе иудейском? Но ко Христу все это применимо как тогда, так и теперь. Где те пророки, которые возвещают о нем в народе иудейском, так чтобы все впоследствии уверовали? Слова же о том, что увидит то, о чем не было говорено им, и узнает то, чего не слыхали, означает то же, что говорит и Павел. Перед очами у вас Христос был предначертан, как бы у вас распятый. Галатам 3.1. Велика сила распятого. Но великое обвинение иудеев. Если уразумеют те, которые никогда не слушали пророков, говоривших о Христе, то что должно отвечать тем, перед которыми совершилось столько чудес, каковые даже и без пророчеств могли привлечь созерцавших. Они слышали слова пророков, глазами своими видели Его, то есть Христа, и Его чудеса, и однако не уверовали. Напротив, те, хотя не видели Христа и не слышали слов пророков, уверовали. Это удивительно. Это великое дело. Уже ли все это ложно? Никак. Но из самого происшествия мы научаемся тому, что не ложно то, что предсказано было прежде многого времени. И удивятся, и узнают то, чего не слыхали. Разумеют то же самое, что и веровать. Почему же они не уверовали? Потому что они впали в гордость. Гордость есть начало всех зол. 320, глава 53. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел перед ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. То есть знамение божественной силы. Кто, говорит, веровал нам? Пророк сказал это справедливо, потому что иудеи не веровали даже евангелистам. То, что мы говорили не от себя, но возвещали слышанное. Справедливо сказал, кто поверил. Необходима была вера, а не исследование. Кто будет спрашивать у нас об основании? Ничего не должно говорить и возвещать, потому что сказанное удивительно. Оно превышает ум. Пророк не говорит, никто не согласился, но никто не веровал. И кому открылась мышца Господня? Не думай, что это были только слова, так как тотчас последовал свидетель происшествия. Однако они не видели и не слушали. Чудеса были недостаточны для того, чтобы они уверовали. Поэтому необходимо было откровение, так как некоторые могли, а иные не могли видеть предложенное зрелище. «Блаженны очи ваши, которые видят, а также на суд пришел я в мир сей, чтобы слепые видели, а видящие стали слепы». Ясно, что всегда необходимо разумение. Иначе, когда нет силы слов, то непрочное свидетельство событий ничто иное не может убедить неверующего человека. Смотри, как давно пророк предсказал то чудо, что иудеи не веровали. Итак, пророк у них отнимает всякую оборону, и то, что он сказал, было достаточно для того, чтобы их не щадить, мышцы Господни, чтобы уразумели, что все творения – суть дела его крепкой мышцы. Кроме того, пророк говорит «мышца», чтобы показать, что он есть сосуществен с Отцом и творит добродетель от себя самого. Он творит, что не пожелает, не потому, что имеет повеление, подобно рабу, но потому, что обладает равной силой, как Отец. Он был младенцем, но не так, как прочие младенцы, корнем, но в земле сухой жаждущей. Жаждущей землей пророк называет низкособрачную деву, чуждую всякого супружеского смешения и росы семени. Этого одного было достаточно, чтобы привлечь их к себе. В божестве ли только своем он пришел, или явился вместе как совершенный человек? Не ел ли он с ними, и не возрастал ли среди них? Не жил ли он с ними 30 лет? Он никогда не отделялся от общества людей, чтобы не приводить их в недоумение. И в то же время не был ниже прочих, чтобы не подумали, что он одинаков и подобен большинству. Как отрок он был равен прочим, но как корень в земле жаждущей он превосходил прочих. И не было в нем ни вида, ни величия. Что ты говоришь? Ужели он был так безобразен? Не должно говорить этого, говорит пророк. И я покажу это тебе ясно из последующего. Не было величия. Лишение славы я назвал бы безобразным видом, потому что он не отказался явиться в низменном образе. Он родился от бедной девы, потом предал себя мучениям, терпел, что его называли имеющим демона и соблазнителем, и не желал мстить своим врагам. Иногда, удаляясь, он обходил многие места, сопровождал на пути спутников для того, чтобы показать свое смирение, а не хвастовство. Не только должно искать славы, но должно также принимать и бесчестие, из которого происходит слава. Какой вред принесло ему бесчестие, или лучше, как полезно было смирение для его превосходства? Если ты желаешь видеть его как Бога, то исследуй. Но ко всему этому прибавь многое другое, и таким образом ты найдешь его силу, равную Отцу. Когда пророк сказал, что нет в нем вида ни величия, то чтобы кто не подумал, что он лишен всякой славы, он прибавляет: «И мы видели его. Он был презрен и умален перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Видишь ли, какому бесчестию он подвергся, боли сынов человеческих, не только вследствие воплощения, но также и потому, что он претерпел смерть, бесчестие и проклятие. Он был объявлен виновным в нарушении закона, был осужден как злодей, потому и вид его был умален воле сынов человеческих. И он был умаленным не только по причине способа осуждения, но также и по причине обычных наказаний. И он был поражаем, уничижен Богом. Он был изъязан за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Видишь ли, пророку часто предносится перед глазами не славное, но исполненное бесчестие. Каким образом он не поколебался? Пророк говорил о бесчестии, как будто бы оно было исполнено славы. При этом пророк является не ниже апостолов, потому что все они единодушно возвещали крест. Ничего не уменьшали, если они говорили о чем более пространно, то это о бесчестии, узах, о бичеваниях, о посмеяниях и поношениях. Об этом они возвещали преимущественнейшим образом. Кроме того, апостолы веровали, что сила распятого божественна, так что не пренебрегали возвещать ни о каком бесчестии. Исполненное славы и чести не могло совершить добродетели столь всеобщие. Если бы дело совершилось не таким образом, то было бы нисколько неудивительно совершить славное посредством славного. Но удивительно то, что в то время, как одна противоположность противополагается другой противоположности, в данном случае одна противоположность имеет большую силу, чем другая, соответствующая противоположность. Так как пророк несколько раз сказал, что у него нет вида, ни доброты, то чтобы не подумали, что это сказано по причине его безобразия, он и прибавляет: «Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». То есть преследование, притеснение, коварство – это наши болезни. Поистине, велика премудрость переносить болезни и велика сила. Болезнями здесь пророк называет слабости, грехи и лукавство. Слабости и грехи учеников, так как один называл его имеющим демона, другой соблазнителем, а остальные врагом Божиим. Он же переносил терпеливо такую слабость умов. Язвами, мне кажется, пророк называет или печаль, или скорби от наказаний. Если кто-либо здоровый переносит пороки других, то это весьма удивительно. Тем более удивительно, когда такой человек, обремененный какой-либо болезнью, переносит бесчинство других, в то время как они огорчают его, нападая на него. Иов не мог переносить насмешек друзей. Об нем же, о Христе, пророк говорит, что он был изъязлен и мучим за беззаконие наше. Иудеи, когда находились в притеснениях, то они призывали даже имени Божие. А он, Христос, показывает двоякое действие силы. Сам, будучи пригвожден ко кресту, он переносил свои скорби и вместе с тем искуплял наказание других. Для того, чтобы кто-либо переносил скорби других, необходимо, чтобы сам не имел он скорби. Но не так говорит пророк, он Христос. Ибо был изъязлен, переносил слабость других. Его ударяли кулаками, огорчали, мучили. Но он понес грехи других. Он умирал и разрешал смерть других. Нисколько неудивительно было бы, если бы такие чудеса совершил чистый, бестелесный Бог. А потому пророк и говорит, он был мучим за беззаконие наше, понес наши немощи и болезни. Он не только человек и не только Бог. И это мы познаем из этих самых слов. Пророк не сказал терпеть, но претерпел. Он ведает это по своей природе и от начала. И мы отвращали от него лицо свое. Все мы блуждали, как овцы. Он был обезображен, мы не вменили его, то есть он был презрен, ненавидим, презираем и ни во что вменяем всеми. Говоря в язве, Пророк говорит о его бесчестии. Однако он сам думал, что бесчестие не есть бесчестие, и презрение не есть презрение. Или, как говорят другие переводчики, по причине бесчестия мы не вменили его. Но он взял грехи наши, и мучим был за беззаконие наше. Подверженный многим мучениям, он, однако, все их претерпел ради нас. Смотри, он оплакал Иерусалим, и, возмутившись духом, глубоко вздохнул, и потом вызвал из гроба Лазаря, а также пришел возбуждение по причине Иуды. «Один из вас предаст меня». Он возмутился духом не потому, что Иуда намерен был предать его, иначе как же он мог сказать отцу: «Пришел сейчас, прославь сына твоего», но потому что видел предателя, имеющим оставить собрание 12 апостолов, и видел иудеев, имеющими быть рассеянными по вселенной. Он скорбел не о своих скорбях, но об их обстоятельствах, и вместе с тем нас научает горевать о несчастьях других. Не потому он мучается, что был предан наказанием, но за тем, чтобы показать, что те, ради которых он претерпевал такие наказания, не будут иметь в него веры, что ясно показывает, говоря: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих, и вы не захотели. Вот оставляется дом ваш пуст, и мы ни во что ставили его». Справедливо сказано, что мы вменили его как бы оставленным от Бога, потому что Бог не принуждал его к тому ни необходимостью, ни силою, но он сам предал себя добровольно за наши грехи. «Если ты Сын Божий, то сойди со креста», — говорили иудеи. «Но все это ради вас, чтобы исполнилось сказанное, и мы ни во что ставили его». Речь шла не о страдании и скорбях, но, напротив, об исцелении и спасении. Потому что, говорит пророк, он был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Справедливо во многих местах он показывает язвы рук и тела, причиненные крестом. Было ли это язвами и скорбями для него? Никак, говорит. Он пришел для этого добровольно. Он желанием возжелал этого. Наказание мира нашего было на нем, и ранами мы его исцелились. То есть его учение и страдания дали нам мир. Ранами его мы исцелились. О каком исцелении говоришь ты? Об исцелении тела? Никак. Но об исцелении душ. Все мы блуждали, как овцы. Он говорит о том исцелении, которое отвращает от заблуждений. Мы блуждали не один или два, но все. Если ты скажешь, что иудеи не были в заблуждении, то сам Христос говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Видишь ли, исцеление креста совершилось как за них, так и за язычников. О каком исцелении говорит пророк? О возвращении ли из вавилонского плена? Никак. Но об обращении душ от заблуждения к истине. Совратились каждый на свою дорогу. Велико и несказанно было заблуждение. Каждый без принуждения заблудился от своего пути, не только блуждали в чужой земле, но и в своей стране, и в своем городе заблудились от истины. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание. Чтобы ты не думал, что все это пришло на него ради его грехов, пророк говорит: Господь предал его за грехи всех нас. Ради нас, говорит, а не ради своих грехов, он оказался как злодей. Почему же он молчал и не давал ответа? Если свидетельство его дел не могло склонить их, то тем менее могли сделать это слова. Даже суд не мог убедить их, иудеев. Но они, как господа, против закона приготовили его смерть, будучи настолько яростными, что хотя бы он и отвечал, они, однако, не послушали бы. Молчание могло освободить его от креста. Но он молчал также и потому, что они сделали совершенно недостойными его ответа. Сделались. Ни сон жены Пилата, ни удавление предателя, ни краска стыда лжесвидетелей. Ничто иное не могло преклонить их ума. Вы распинаете его, почему же вы взываете к кесарю? стих 6. «И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязаем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, показывая свою кротость не только всем прочим, но и самой смертью». Мне кажется, что пророк назвал его овцой не только потому, что он молчал, но и потому, что он был жертвою. И Симах говорит, и жертва пришла для жертвоприношения. Молчание тех, которых ведут на смерть, должно иметь малое действие, так как они молчат вследствие страха. Но молчание того, от одних слов которого державшие упали на землю, было велико. И когда он сказал им, то они отступили и пали на землю. Какой ответ был больше этого? Какие слова более сильными? Ты видел силу? Смотри также и на кротость. Как он силен, как кроток! Не только от силы, но и от самой кротости нам можем познать его божество. Как агнец предстригущим, связанный, говорит, так он не отверзает уст. Однако он отверзал свои уста и говорил. Но чтобы показать свое смирение, он никогда не употреблял жестоких и суровых выражений. «Если я сказал худо, то покажи, что худо. А если я сказал хорошо, то что ты бьешь меня?» Такой ответ был кротче самого молчания. И мы или ничего не будем отвечать, или же будем отвечать смиренно. Во смирении суть его берется, так как он предался такому смирению, что не позволяли ему говорить, чтобы совершенно отдалить от него суд. Вы знаете, что даже у незначительных и у людей самых преступных не отнимается право защиты и право говорить по законам, так чтобы они были совершенно лишены помощи права. Он же, по причине своего великого смирения, ничего не говорил на суде. Смотри, пророк, кроме того, прибавляет и нечто приятное относительно слова крестного, именно возвещение о чудесах. Но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего, претерпел казнь. Что ты говоришь? Не о человеке ли ты говоришь? Если он только человек, то почему никто не мог поведать о его рождении? Невозможно, говорит. Но чтобы не было преткновения вследствие того, что такое величайшее смирение совершилось на кресте, смотри, каким образом пророк снова поднимает нас и показывает нам его силу. Именно. Хотя он подвержен был этим мучениям, однако от земли берется жизнь его. Он сам живет в Боге по сказанному, и жизнь его наша сокрыта в Боге со Христом. Колоссянам 3:3. Ибо берется от земли жизнь его. Кто был человеком без того, чтобы не родиться? Пусть постыдятся еретики, хулящие слова пророка. Пусть никто не говорит о вечном рождении, потому что оно сокровенно. Я же говорю о том рождении, которое совершается в мире. Каким образом человек рождается от девы? Каким образом без плотского соития возможно зачатие? Каким образом без мужа отрок и без супружеского сношения потомство? Кто изъяснит? Ибо оказалось, что она имеет в чреве. Не показан образ зачатия, но сказано, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое наречется свято Сыном Божиим». Но разве скажет это тебе не кажется известным, и разве не знает все этого? Итак, когда обратятся к такому возражению, мы исследуем следующего. «Дух Святой найдет». «Дух Святый, говорят, совершил это». Но скажи, каким образом он это совершил? Так ли, как Бог сотворил Адама, но это является несообразным, из семени человека? Да не будет. И говорить это есть великое нечестие. Так ли, как ему, Еву из ребра? Конечно, не так. Извлек ли он что-либо из утробы и образовал ли? Я не допускаю и этого. Но уже ли без девы? И это неприлично. Тогда невозможно говорить, что он принял от нее плоть. Итак, каким же образом? Я прежде других исповедую свое незнание. Я говорю, что я не знаю. Не исследуй неиспытуемого, что сокрыто. Я говорю, что он принял плоть от девы, исповедую, что это была истинная плоть. А каким образом он принял от нее, я этого знать не могу. «Я не мудрее пророков и не разумнее Святого Духа, который говорил устами пророка. Дух, знающий все Божие, как дух человека, знающий, что в человеке, не сказал ничего более, как только род же его, кто изъяснит. Я и ты, кто такие, чтобы исследовать неисследуемое и спрашивать о несказанном? Если человек не может изъяснить его временного рождения, которому свидетелями бесчисленные ангелы, пророки и все творения, которое было почти подобным нашему, так как он был по человечеству во всем подобен нам, за исключением греха, то кто настолько безумен и безрассуден, чтобы осмелиться исследовать непосредственное, несказанное и вечное рождение? Он не от этой жизни, ибо от уз и суда он был взят. Но род его кто изъяснит? Конечно, говорит, смерть его была не по подобию нашей природы, так как его тело не было подвержено греховному закону, чтобы понести смертное наказание ради греха, но он был мучен ради грехов других, потому и Бог его превознес. Видишь ли, какое благо быть мучимым за других? 327, том 6. Но мы, скажут, каким образом удостоверимся, если рождение его неизреченно, и жизнь его берется от земли? Мы его не видим и не понимаем его рождения. Пророк говорит это, чтобы жестоковыйные и неразумные научились, что он умер по плоти, а не по божеству. Он не остался между мертвыми, но жил у Бога по сказанному, ибо не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Так что ясно, что это относится к божеству. Он умер не за свои грехи, но за грехи других, смертною природою, но не живою. За беззаконие людей моих ведется на смерть. Стих 9. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Этими словами пророк обозначает опустошение города, который справедливо был разрушен римлянами. Бог предал его вместо погребения его. Вместо погребения кого? Иудеи. За чью смерть? Езра, Зарававель, Иисус и Осибек и другие равные ему умерли и были погребены. И ты не можешь говорить, что город разрушен ради погребения и смерти их. Справедливо сказал пророк, дам злейшим. Нет ничего злее народа иудейского вместо погребения его, так как они по причине погребения достойны были великих наказаний. Не потому, что он был погребен, но потому, что они не желали и не позволяли его погребения. Если бы не случилось ничего иного, то только ради погребения его они не были бы достойны прощения. Их осудил не только крест, но и погребение, хотя самый крест был достаточен для их осуждения. Если бы не случилось никакого иного чуда, то только исповедание разбойника могло побудить их к раскаянию. Впрочем, может быть, они скажут, что они не слышали такого исповедания и не видели последних чудес, но умирающий воскликнул гласом великим и испустил дух. Не так ведут себя прочие, которые близки к смерти. Их сила оставляет мало-помалу, потом исходит дух, так что они не знают наперед конца жизни. Может быть, иудеи скажут, мы не слышали даже голоса. Почему же они опускают разодранную завесу, распавшиеся скалы, землетрясения, помрачение лучей солнца? Но тогда скажут, он был еще жив. Если бы ты видел кого-либо по смерти творящим таковое, то не поразился ли бы ты удивлением и вместе страхом? Но разве ты, иудей, сам не просил судью, что поставил воинов для бдительной охраны? Ведь ты сам оградил стражами умершего. Скажи же теперь свое мнение. Не было никого из учеников, никакого евангелиста. Ты сам, иудей, своей рукой запечатал гроб, сам поставил стражей, которые не благоволили к нему, но были противниками и неверующими, которые не видели чудес и не знали пророков. Если же он убедил разбойника, то тем более мог убедить вас, у которых были в руках пророчества. Если он привлек к себе воинов, то тем более мог привлечь к себе вас, всегда слушающих Моисеевы законы. Но скажи, разве вы не видели никакого чуда во время распятия? Разве мало того, что уверовал разбойник? Воины били себя в грудь, сотник был удивлен, но однако они, иудеи, отвергли все таковое. И дам злейших место погребения его, не только потому, что они убили, но и потому, что хотя они могли уразуметь его все чудеса, но не захотели, но он погребен у богатого. Пророк называет их иудеев богатыми, потому что в то время они были богаче прочих людей, по причине великого обилия плодов. Кроме того, они были богаты духовно, прежде чем совершили зло, потому что Бог имел о них большее попечение, чем о прочих. Ибо он не сделал беззакония. Следует ли думать, что это сказано относительно народа, как и те слова «дам злейших вместо погребения его»? Здесь им также должно уступить, и не было лжи в устах его. Но вот говорится, нет человека праведного на земле, который делал бы доброе и не грешил, Екклесиаст 7.21. И потом, нет человека, который не согрешал бы языком своим, Сирахов 19.17. Что должно сказать об этих словах? Все мы, как овцы, блуждали, совратились с пути своего. Чтобы ты не подумал, что пророк, говоря все, сказал это слово о большинстве, а не о всех. Он говорит, каждый от пути своего совратился. Все вместе и каждый в отдельности, чтобы понимали, что все это совершилось относительно его. Он сам предсказал, что это будет относительно его. Так это было и исполнилось. Если же не так, то скажи, иудеи, ты, который с таким прилежанием убил беззаконного человека, почему же ты подвергся таким наказаниям? Во время Моисея виновные в идолослужении подвергались смерти по причине ревности Божией, и таким образом был умилостивляем гнев Божий. Теперь же, если ты не был виновен, если ты, почитая добродетель по закону справедливости, убил человека, противного Богу, пренебрегающего закона, то почему ты подвергся наказанию? Финиас убил и был оправдан. Надлежало и тебе быть оправданным. Ты также заботился о славе Божией. Разве не следовало получить тебе награду за твое старание, за твою заботу? Но, говорит он, мы наказаны теперь за грехи. За какие же грехи? Разве за грех золотого тельца, за золотых телиц? Разве за убитых мальчиков и за принесенных в жертву дочерей? Не преследовали ли вы обольстителей и обманщиков Иуду и Февду? Почему же вы не получили великих наград, как заботившиеся о законах? Никто не может сказать, что вы обнаружили попечение только относительно его, но вы обнаружили его также и относительно учеников, которые последовали за ним. Вы побили камнями Стефана, убили Иакова, подвергли многим мучениям Павла. Между тем, в то время, когда вы это делали, среди вас не было ни одного идолослужителя. Но и Господь хочет очистить его от язвы его, чтобы ты, услышав о смерти его и погребении в гробе, не прилеплялся своим умом только к этому. Пророк прибавляет и прикровенное слово о воскресении, касаясь которого выше он сказал, берется от земли жизнь его. Здесь же говорит, Господь хочет очистить его от язвы его, так что показывает тело его свободным от истления, по сказанному, тело его не видело тления, так как он не был виновен. Если же он удержал знаки язвы, то ты не думай, что он из этого был ниже, так как это было для утверждения твоей веры. Осижите, говорит, и увидите, что дух, плоти и костей не имеет, как вы видите у меня, тела и кости. Таким образом он показал, что он воззвал свое тело к жизни, прежде чем оно подверглось тлению и разложению. Кроме рубцов ран, которые оно удержало для утверждения учеников в вере в воскресение, на святом его теле не обреталось никакого пророка. Подтвердив то, что он Христос, умер за их, а не за свои грехи, и что они понесут наказание, пророк также указал и на их признание, что если они только пожелают, то может совершиться их освобождение от наказания. Что означают эти слова? Дать о грехе. Он не спрашивает ни золота, ни серебра, а ищет только одного – «Веруйте, чтобы очиститься от грехов ваших, ибо хочет Господь рукою своей отнять болезнь от души его». Все это свойственно мудрости и разумению, но отнять болезнь означает воскресение, оправдать праведного и видеть правду его. Так как сказано оправдать не его, но праведного, то ясно, что он показал праведным для всех неизвестного многим благо служить, то есть он последовал закону обрезания. Дал знамение свое обрезание сам Господь всяческих, который принял служение раба, умыл ноги учеников и отер полотенцем. Он был Господом и Творцом тех, которым он хорошо служил. Я не пришел, чтобы послужили ему, но послужить. А также, кто больше, возлежащий или служащий? Я посреди вас, как служащий. Почему он и принял вид раба, в котором он хорошо служил многим? Что означают эти слова «рукой его»? Некоторые говорят, в руке Христа пребывает сила, чтобы о нем не думали, что он силен от кого-либо иного, что он не желал, все делал своею силою. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведный раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вера многих несколько отнимает от скорби его. Хотя он страдал по человечеству, однако он многих привлек к себе. Праведник никогда не наказывается за грехи. Поэтому он является наследником многих. Как говорится, если один за всех умер, то и все умерли. Христос же умер за всех, что и потому мы живем уже не для себя. 2 Коринфянам 5:14. Потом, и не будем угождать себе, а также, и мы не свои, но купленные дорогою ценою. Если живем или умираем, всегда Господне. И посему уже живущий живет для того, чтобы не умирать, но для воскресшего. Для того, чтобы ты не думал, что пророк сказал только о будущем, 2 Коринфянам 5:15, а не о прошедшем, он и прибавляет, и грехи их он понесет. Посему наследит многих и крепких разделит корысти, то есть корысти сатаны. Он победил и принял доспехи сильного. Хорошо сказал, разделит. Он разделил, потому что некоторым из своих апостолов дал языков, а иным – обрезанных, потому что предана на смерть душа его и с беззаконными причтен. Один из переводчиков говорит, он вменен был между вредными. Он был предан на смерть не без пользы, но для того, чтобы поднять их. Видишь ли пользу смерти? Видишь ли плоды креста? Смерть, говорят, не была сообразною. Она была совершенно сообразной для него, потому что своей смертью он становится владыкой всех живых. Эта смерть была исполнена бесчестия. Вспомяну, говорят иудеи, вспомнили, что этот обманщик, когда еще был живым, то говорил, воскресну через 3 дня. Хорошо сказано, и с беззаконными причтен, так как он сам не был беззаконных. Но он понес грехи многих. И за преступников сделался ходатаем. Смотри, как часто пророк предостерегает, чтобы не было у кого-либо преткновения. Каким образом какой-либо беззаконник может понести и изгладить грехи других? Не по той ли причине он предан был смерти, что ненавидел грехи? Для того, чтобы изгладить их, он добровольно умер. Почему, однако, сказано «поднял» или «вознесет»? Для того, чтобы обозначить крест, потому что на нем был пригвожден ко кресту грех. Крестом были разрешены грехи. 331, глава 54. Возвеселись, неплодное, нерождающее, воскликни, возгласи, не мучившиеся родами, потому что оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Итак, соедини веревки твои. Этими словами обозначается возвращение. Это в действительности исполнилось в церкви, потому что она была лишена добродетели и не могла давать никакого плода. Видишь ли, какой оборот приняло дело? Она стала иною, чем была. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся. Пусти длиннее веревки твои и утверди колья твои. Я не век гневаюсь. Я могу сотворить то, что не существует, потому что я сотворил то, что существует. Ты была в бесчестии, но потом ты не будешь находиться во власти кого-либо, освободившись от позора. И я сделаю тебя подобной тому, который никогда не подвергался мучением. И ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами, населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Бог дарует такие благодеяния, что они не только удаляют скорби, но и самую память о скорбях. Таково именно превосходство даров Божиих. Ибо Господь творит сие, Господь Саваоф, имя Его, Искупитель твой, святый Израилев, Богом всей земли назовется Он. Велико обещание и дивен вестник. Не удивляйся этому, потому что тот, кто совершает все это, есть Господь, которому все легко, и тот, кто будет сохранять тебя, есть сам Господь, Бог твой. Господом всей земли прозовется, то есть когда это исполнится. Итак, пророк говорит о церкви, потому что все это исполнилось в церкви. Когда Бог язычников прозвался Богом всей земли, если не во время своего пришествия, когда? Имя идолослужения совершенно изглажено, и все призваны во имя Христова. Стих 6. Ибо как жену оставленную и скорбящую духом призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. Хотя от начального возраста ты была таковою, что ненавидела мир, но, говорит, не будет того, чтобы я всегда имел к тебе ненависть. Ты была ненавидима лишь на время. Любовь бывает трудной относительно женщин, ненавидимых в цветущем возрасте, потому что каждая женщина, какова она ни есть, подходящая для того, чтобы ее любили от юности. Потому пророк здесь и говорит: «На время оставил тебя». Такая женщина, вместо того, чтобы быть любимой, скорее пребывает в забвении. «Но ты будешь пользоваться моим великим милосердием. То, что я оставил тебя на некоторое время, есть знак любви и причина великой милости». Часто бывает милосердие тогда, когда прогневавшийся отлагает свой гнев. «На малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время. Но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь». А другие переводчики говорят, как в одни Ноя, потому что он сохранил всю человеческую породу, сохранивший немногих от гнева. Каким же образом он освободил ее? Потоп истребил всех, но праотцы были освобождены. Бог делает известным для всех, что, подобно тому, как он освободил тех от потопа, так и этих освободил от плена. Не изменил ли я гнева на милость? Как было тогда с теми, так будет теперь с вами. Стих 9. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Однако он не поклялся, но чтобы убедить их, и говорит: однако горы не переставлены и холмы не передвинуты. Он говорит: горы сдвинутся и холмы поколеблются. А милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Клялся, говорит, в том, что я не попущу не только потопа, но даже никакого иного замешательства или движения на всем круге земном, но что он всегда будет пребывать твердо. Теперь я клянусь относительно твоего плена, что я не потерплю более быть тебе мучимым твоими неприятелями. Хотя и было совершено столько беззаконий прежде потопа, однако милость моя оставила семя человеческое для продолжения рода. 11. Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубини и сделаю основание твое из сапфиров. Акила говорит, вместо анфракса, который также есть вид драгоценного камня. 12. И сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. Стеною огражду тебя. Пророк говорит возвышенно, намереваясь убедить их выйти из плена. Когда говорится «крылья голубиные посеребренные», то никто, конечно, не видел такого голубя. Здесь этими словами обозначается будущее благо, подобно тому, как выше у самого пророка говорится, и будут оставшиеся честные, лучшие, драгоценнее золота сапфирского. Как там то, что драгоценно сравнивается с золотом, так здесь с драгоценными камнями. Что за польза строить город из таких драгоценных камней? Эти камни совсем не были нужны для созидания стены, и стена потому не считалась более драгоценной. Если ты говоришь относительно этой жизни, то все это получили бы другие, тогда как они должны были быть преданными наказанием и недостойны утешения. А если бы они получили что-либо в воскресении, то тогда и бедные пользовались бы такими благами. Да в той жизни ни в чем подобном не будет необходимости. Что пользы в воскресенье, если мы воскреснем к жизни одинаковой с настоящей? 334. Для того, чтобы кто-либо упавший назывался восстановленным, необходимо, чтобы он при этом получил большую славу. И все сыны твои научены Богом. Видишь ли, он указывает, добродетели, и во многом мире чада твои. Ученики Бога во многом мире, то есть они будут управлены по законам и установлениям. 14. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Послушай, почему ты боишься? Ничья жизнь так не печальна, так не смешна, так не слаба и шатка, как жизнь того, кто живет во грехах, потому что его жизнь есть как бы пыль ветра, как бы трава и тростник. Если угодно, мы исследуем этот предмет. Хотя и никто не обвиняет какого-либо беззаконника, тем не менее таковой всегда живет в страхе и трепете, и сомнении. Праведник же пребывает безбоязненным и твердым. Хотя бы его во многом обвиняли многочисленные лжесвидетели, однако ему ничто не может повредить. Что противно ему не приключилось, хотя бы его удерживали и мучили многие, тем не менее он не получит никакого вреда. Если же он и получает какой-либо вред, то, умирая невинным, он все же в конце проводит добрую жизнь. Но скажет, он подвергается смерти. Да разве он не умрет, наконец, если не умрет теперь таким образом? Но в действительности он не умирает. Не знаешь ли ты, что часто смерть бывает гораздо лучше жизни, а у многих жизнь бывает весьма жалкая и не лучше, чем у иных смерть? Не всегда должно презирать жизнь, и не всегда должно избегать конца жизни. Напротив, всегда должно избегать злого конца. То и другое, жизнь и смерть, само по себе не есть ни зло, ни добро, но быть ему тем или другим будет зависеть от конца. Что блаженнее смерти Иоанна, и что жалче Иродовой? Тот по смерти возбуждал страх в живом, и услышал, говорится Ирод, об Иисусе, и сказал это Иоанн воскрес из мертвых. Иоанн, которого я предал смерти. Теперь взвесим, что лучше. Только ли жить или хорошо жить? Ясно, что лучше вести хорошую жизнь. Иисус знал живущих во грехах и говорил о том, чего не было, как бы о существующем, ибо лучше ему, чтобы не родиться, показывая, что для него было бы лучше не существовать, чем проводить жизнь во грехах. А в другом месте говорится, блаженны умершие, которые уже умерли, более чем живые. Так что благо составляет не жить, но хорошо жить. Экклесиаст 4.2. Если же не так, то разве не всякая смерть лучше, чем жизнь? Итак, теперь вы, живущие, желаете какой смерти? Я говорю, смерти Иоанна. У одного было очень много обвинителей, в особенности же его совесть, так как, поражаемый ее уколами, он боялся и трепетал, и здесь уже пребывал в мучениях, и там также его ожидали казни и мучения. Другой же беззаботно, подобно атлету, увенчанному победой, о доблести которого возвещается везде, заканчивая свои труды, возложил на свою голову венец, дивный по своим добродетелям, прославляемый, хвалимый не только людьми, но также и ангельскими силами, которые видели победу мученика, ангелами, имя которых он имел, потому что и он назывался ангелом, как показавший ангельскую добродетель. Кому ты теперь будешь удивляться? Кого ты будешь хвалить? Нерона или Павла? Один пребывал во дворце, а другой в темнице. Один убивал, а другой умер. Каждый из вас кем желает быть? Нероном, который убивал, или Павлом, который предан был смерти? Но зачем я вспоминаю древние истории? Желаете ли вы быть подобными тиранам, которые убивали, или подобными мученикам, которые были ими убиваемы? Продолжать этот вопрос бесполезно. Самые дела не отвечают ли вместо вас? Вы часто проклинаете тех и считаете их жалкими. Напротив, память этих вы прославляете ежегодно, с радостью. Итак, не только будем желать жизни, но жизни доброй. Тогда приключится ли с нами смерть или жизнь, безразлично. Я, говорит пророк, отрицаю, что ты потерпишь какой-либо вред, и даже не придется тебе бояться по написанному. Праведный, как лев. Притча 28.1. Дух может быть спокойным только тогда, когда он не терзается уколами совести. Напротив, дух подвергается мучению, когда он угнетается дурными помыслами и мучениями совести. Не видишь ли, как был велик, славен и разумен Давид? Однако, когда он подвергался наказанию и был облечен деревенским и бедным человеком, то обнаружил великое смирение: «Я согрешил пред Господом», посему в скором времени и были прощены грехи его. И вот пришельцы придут к тебе и поселятся у тебя. Тогда они будут соревновать твоему благочестию, и многие пожелают тебе правильного порядка. Немалым даром было то, что иудеи после плена были достойными того, чтобы им ревновали, те, то есть язычники, и к тебе прибегнут, то есть не ради твоей праведности, но ради милосердия Божия. Вот я утверждаю тебя. Он вновь утверждает их веру, как кузнец исправляет поврежденный сосуд, раздувая угли. Так, говорит, вновь будет отстроен ваш город. Как новый сосуд, произведенный с помощью поддувала, бывает блестящим, так будет блестеть по возвращении и город. Я поставлю вас не на погибель, сокрушу всякий уготованный сосуд. Я сотворил тебя не для того, чтобы предать тебя гибели. Откуда это ясно? Если бы я сотворил тебя для погибели, то я и не творил бы тебя. Что действительно так ясно, это из последующих слов. Ибо всемогущий не радуется о погибели живых. Премудрость Соломона 1.13. И всякий голос, который восстанет на тебя, он погибнет. А прочие переводчики говорят, все погибнут. То есть, хотя праведник падет 7 раз, однако он встанет. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. То есть вера, надежда и устойчивое благо, которые предстоят им после плена.